Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас самые актуальные новости подготовили, чтобы вместе с вами и с экспертами их обсудить. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобо». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Яндекс нам сейчас показывает трехбальные пробки в Москве. На МКАДе основные затруднения. Внутренняя сторона от Заречья тянется эта пробка до Минского шоссе на пересечении, на развязке там ДТП. Внешняя сторона из-за каких-то дорожных работ стоит от, наверное, Волоколамского шоссе примерно до Рублево-Успенского шоссе. Также на юге есть затруднения, дорожно-транспортные происшествия на развязках. И в остальном МКАД едет нормально, но небольшое затруднение в районе Лосиного острова по внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны. Район Сити, Шмитовского проезда. А также довольно большая пробка в районе Пресненской и Краснопресненской набережных. И отмечу затруднение на Садовом кольце, в основном на севере, в районе, соответственно, съезда сюда, к Цветному бульвару, Олимпийскому проспекту и пробка на Садовой и Сухаревской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Трамп сообщил о неких конструктивных переговорах с Россией и Украиной. Далее Минтранс объявил о начале проверки российского танкерного флота. Ревизия коснется около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта. Далее сегодня стало известно, что в России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов. Граждане России подали рекордное число обоснованных жалоб на коллекторов. И в «Умных парнях» у нас сегодня адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент США Дональд Трамп заявил, что с властями России и Украины ведутся очень конструктивные переговоры. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне. «У нас идут очень хорошие переговоры, конструктивные переговоры по Украине, и мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством», сказал Дональд Трамп журналистам. 3 февраля Трамп рассказал о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит довольно успешно. И чуть ранее тоже были заявления Трампа, что все он держит на контроле, что тоже какие-то якобы переговоры ведутся. Александр Коньков с нами, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а если продвижение действительно есть, почему именно Трамп занимает какую-то активную позицию в информировании о ходе каких-то якобы переговоров?
Ну, это природа Трампа, собственно говоря, его публичность, его эпатажность, его, так скажем, стремление что-то сказать, а потом, так скажем, помощникам и советникам, и сотрудникам каким-то образом нивелировать его высказывания. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры ведутся, но они ведутся скорее на уровне отдельных ведомств. В общем-то, пока содержательно здесь говорить не о чем. Но поэтому Трамп в данном случае выступает таким эксклюзивным поставщиком информации для глобальных медиа в этом плане.
Но интересно, что... То есть получается, что лед тронулся все-таки в каких-то переговорах или вообще в этом направлении?
Ну, в данном случае он же взял на себя обязательство прекратить конфликт. Сначала за один день обещал, потом, когда уже стал президентом и вник в ситуацию, и рассказали ему, посоветовали, уже сказал о 100 днях. То есть, собственно говоря, дальше вот остается как бы отсчитывать 100 дней, которые где-то там вот к к середине весны, там, к началу мая должны быть.
Наверное, а имеет смысл вообще какие-то сроки устанавливать? Ну, потому что пока мы видим только информационную вот эту вот активность, если не сказать суету со стороны Белого дома, и Трамп об этом заявляет израильскому премьеру. То есть в данном случае задача сейчас Трампа действительно всех сосредоточить на этой теме, а потом в конечном итоге что-то с Москвой выдать?
Ну, я думаю, что Трамп, конечно, себя загоняет в ловушку, потому что, может быть, он не вникал прежде в особо в специфику конфликта, может быть, он особо и не занимался раньше вопросами Украины, но, по крайней мере, сегодня он загнал себя в ловушку тем, что ему все равно в Индополож нужно будет предъявить результат, потому что если он не предъявит результат, который он обещал, да, то в данном случае он будет человеком, который не выполнил как минимум свои предвыборные обещания.
Но он не первый политик, который не выполняет свои
Совершенно
предвыборные
верно,
обещания.
Да, поэтому и это не первое его обещание, которое
он не выполнил, да.
Поэтому в этом смысле как бы это скорее такая постоянная игра касательно личности Трампа. Ну, а что касается субстантивности какой-то, ну, по крайней мере, сегодня мы знаем о том, что есть какие-то контакты, потому что при Байдене, собственно говоря, все контакты были сведены к минимуму, и они точно не касались разрешения конфликта, да, они касались скорее каких-то вот решений каких-то кризисных ситуаций конкретных. Но, по крайней мере, сегодня по косвенным, хотя вот и то, что Песков сегодня сказал, можно сказать, по прямым сведениям, можем понимать, что, по крайней мере, повестка урегулирования украинского конфликта по линии взаимодействия России и США идет. А, собственно говоря, по этой линии, в общем-то, и какие-то договоренности можно достигать, потому что, насколько мы понимаем, собственно говоря, западная медиа, говорящая о российско-украинском конфликте, они явно не договариваются всего, потому что конфликт, на самом деле, российско-западный, да, вот, и в этом плане только США могут действительно принять какие-то решения, которые могут устроить Российскую Федерацию.
Но американцы могут действительно на это пойти, понимая, например, озабоченность России, потому что, ну, то есть, условно, действительно ли для американцев что-то такое фундаментальное произошло за три года, чтобы они, что называется, из папки достали первоначальные условия России, предложения, которые направлялись еще в декабре 2021 года, и еще раз их перечитать и сказать, ну, в принципе, здесь есть что-то для нас понятное.
Ну, я думаю, здесь даже более прозаично, собственно говоря, достали документы USAID, как сегодня вот стало известно, все эти цифры озвучили о том, что за последние 3-4 года Украина получила львиную долю американской поддержки, да, американского бюджета, который направляется в целом на поддержку международного развития. Да, 20% всех этих денег ушли на Украину. Закономерный вопрос, прошло 4 года, какой результат? За что платили американские налогоплательщики?
А никто не... Но американским, с другой стороны, налогоплательщикам можно, конечно, продать идею того, что ваши деньги перестанут тратиться на Украину, но начнут тратиться на Китай, потому что американским налогоплательщикам так и так нужно будет раскошелиться еще на какой-то военный конфликт. Ну и тем более, действительно ли документы в USAID могут таким образом повлиять на ход переговоров?
Не, ну это, конечно, косвенный в данном случае сюжет. Понятно, что это дело американских налогоплательщиков, за что они готовы платить. Но это просто лишний раз, лишняя лыка в строку того, что, как мы, принято у нас говорить, что Трамп не политик, а бизнесмен, хотя он, собственно говоря, политик за счет вот своего бизнес-бэкграунда. Но бизнес-логика, она присутствует в его, по крайней мере, аналитической работе его сотрудников. Да? То есть он спрашивает, что на входе, что на выходе. Это, в общем-то, вполне понятна бизнес-логика, что, какая выгода, что мы от этого получаем, и как так скажем, проще всего уйти из сделки, если эта сделка убыточная, да, в данном случае. Поэтому скорее деньги здесь явно играют не последнюю роль. Какую конкретно, наверное, да, пока затруднительно сказать, но то, что расстановка приоритетов при Трампе, в данном случае применительно к международным отношениям, совершенно иная по сравнению с тем, что это было при Байдене, это очевидно, и это приобретает вот эту такую конкретную форму на ключевом кризисном направлении на Украине сегодня.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я вас благодарю. Александр Коньков был с нами, доцент кафедры политологии и финансового университета при правительстве. Тут есть заявление замглавы оборонного комитета Совфеда, бывшего главы ВКС Виктора Бондарева. Он говорит, что президент США Трамп ошибочно полагает, что все конфликты в мире, развязанные американцами, можно решить через заключение коммерческих сделок, где где учитываются только интересы Вашингтона. Мы не отказываемся от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также готовы принимать активное участие в переговорных процессах урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но при условии, что Россия воспринимается равноправным и суверенным партнером. Но это как раз... Это как раз может быть и становится тоже предметом переговоров, потому что, ну, сложно, наверное, ждать от противоположной стороны, что контрагента они воспринимают как равноправного и суверенного партнера. Скорее всего, Дональд Трамп сейчас играет в свою какую-то игру, цель которой, ну, возможно, завершить действительно конфликт на Украине, или помочь завершению конфликта на Украине, скажем так, потому что это была война Байдена, а он не Байден, и поэтому вот здесь как антагонист он должен сыграть. Поэтому получится? Большой вопрос. Какие условия при этом сейчас выдвигаются? Тоже большие. Или предложения? Потому что Трамп, наверное, просто так, конечно же, не звонит и просто так не говорит, что я там, предлагаю, вы выполняете, и все заканчивается. Вот. Но интересно просто наблюдать, что за последние две недели или неделю даже каждый день от Трампа приходит сообщение о том, что какие-то уже переговоры ведутся, какая-то работа тоже ведется, и он и с русскими разговаривает, и с украинцами разговаривает, и об этом, обо всем он говорит еще третьим лицам. Любопытно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтранс объявил о начале проверки российского танкерного флота. Ровно это и предполагалось как раз вскоре после того, как пролился мазут вот из этих вот танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе. И что здесь есть интересного, что заслуживает внимания? Минтранс организовал проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Предполагается, что ревизия затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта. Контрольное мероприятие планируют завершить до начала навигации 2025 года. Проверка начата по поручению Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском проливе. Ревизию проведет Ространснадзор. Василий Дандыкин с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а чего хотят в итоге найти?
Они хотят, эта комиссия удостоверится, способности этого флота и на море, и на реках, вот, ну, скажем так, безопасно осуществлять свои переходы. Соответственно, это должна быть и силовая установка, это должен быть корпус обязательно, будет проверено. Угу. Когда эти суда проходили ремонт, это обязательно. Не пропускали они докование и все прочее. Поэтому все это есть, это занимается и морской регистр, но в частности проверка такая будет. Привлечение всех специалистов.
Так.
Ну, потому что вот то, что случилось, очевидно, что это не только было, скажем так, вина капитанов, потому что видите, сколько всяких частных компаний, в том числе... Я думаю, что это и во многом вина тех хозяев, которые отправили эти суда в те климатические условия, те погодные условия, которые, в общем-то, не свойственны этим судам идти. Это суда типа река-море, тем более они были в какой-то степени, говорят, модернизированы. И, соответственно, вместо того, чтобы где-то отстояться в порту, они пошли, и случилась катастрофа, и которая, в общем-то, потребовала очень многих средств, привлечения всего, включая волонтеров. Так что здесь, очевидно, будет просмотрено все. Не секрет, что, конечно, наш танкерный флот в основном не молод, и это тоже будет обсуждаться, но, тем не менее... При должном техническом обслуживании этих судов, угу. При ремонтах, которые должны регулярно проходить, при квалификации экипажа, который тоже будет рассматриваться, конечно, это тоже момент такой. Это должна быть и навигационная аппаратура, чтобы они знали, что происходит. Вот это будет все достаточно долго проверяться. Но, к сожалению, да. У нас бывает, вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это вот в отношении того, что случилось.
То есть вы думаете, что и ранее подобного рода нарушение правил как бы производилось, но нарушались правила, но, в общем...
Ну, в общем-то, скажем так...
Везло.
Да, везло. Я еще хочу сказать, что... Ну, так случилось, что мазут – это самое неприятное вот свойство нефтепродуктов, то есть продукция нефтепродуктов, которые вот приносят такой вред и экологии, и, угу. и всему, что находится сейчас, и животному миру, и птицам, мы видим это.
Смотрите,
потому
вы
что
говорите...
у нас, по сути дела, сейчас у нас как таковых судов, которые пользуются мазутом, я служил вот на парусиновом, крейсер, который мазутом обеспечивал, сейчас и нет. Сейчас в основном это топливо для электростанций, вот так.
Но, Василий Алексеевич, тут написано, что порядка 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта проверят. Возникает здесь вопрос. Ну, проверят, допустим. Ну, скажем так, хорошо, найдут какие-то нарушения. И что, и прикроют, или дадут 90 дней для того, чтобы их ликвидировать?
Кого-то отстранят, несомненно, потому что посмотрят, что происходит. То есть это будут проверять серьезные люди. Конечно, будет дано время на устранение недостатков. Тут нужно учитывать, что это должна быть ремонтная база достаточно для того, чтобы это делать. 500 – это 500.
А это в нем...
Они, конечно, разные по водоизмещению, разные по срокам эксплуатации. Есть достаточно молодые, но таковых меньше. К сожалению, вот та установка, которая творилась у нас в 90-е годы, да не только, она сказывается на количестве достаточно старых судов. Вот те, которые потерпели крушение, это советские еще построены суда, типа «Река-море». И, разумеется, это тоже в какой-то степени повлияло на то, что случилось. Ну, конечно же, главное, что эти суда ограничены в судоходстве во время штормов моря.
Здесь просто важно понять, что, хорошо, были новости, значит, вот в конце декабря, что Роструд оштрафовал владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» за нарушение там трудового, значит, законодательства. Но это нарушение трудового законодательства. А здесь же важно понять причину того, почему. Капитан проигнорировал правила, судовладелец заставил капитана проигнорировать правила.
Я думаю, что... Капитан, он, конечно, хозяин на судне, но у него есть еще реальный хозяин, собственник. И, конечно, я не говорю, что так случилось, но это бывает и в авиации, когда частные компании, то вот экономия топлива и так далее, и так далее, и так далее. Все учитывается, и нужно, конечно, комиссия будет проверять не только состояние судов, что очень важно, но и этот момент. Конечно, оштрафовал. А ущерб, который нанесен, это же ведь...
Вопрос, кто его будет возмещать.
Да. Здесь должны быть, на мой взгляд, чрезвычайные меры приняты.
Какого рода?
Прибыль прибылью, бизнес бизнесом. Но надо учитывать то, что мы находимся в одной стране, что у нас очень много рек судоходных. Это идет и у нас и северный завоз, и так далее. У нас много морей разных. И, конечно же, надо учитывать это, потому что это не только наша беда. Такие случаи бывают и в мировой практике, и в мексиканском, который сейчас американский залив в том числе. Но у нас такая вот, на моей памяти, такой катастрофы, как в Черном море, не было.
Ну, вы думаете, вот в принципе, на практике, когда такие катастрофы случаются, действительно фундаментальные изменения затем происходят? И как и в бюрократическом плане, в техническом?
Я думаю, что выводы будут сделаны самые серьезные. И прежде всего, я думаю, на мой взгляд, это подготовки и кадров, несомненно, и, конечно же, в строительстве новых танкеров. Сейчас для этого предпринимаются все усилия и закладываются новые танкеры. Это, соответственно, и не только газовозы, но уже, скажем так, это очень важный момент в том, чтобы такого не происходило. Корабль, которому полвека или судно, это уже очень, очень серьезно. А тем более, если, не дай бог, просрочены ремонты, это тоже бывает. Тогда это, вот видите...
То есть вы считаете, что у нас есть в этой отрасли недооценка рисков возможных?
Ну, я думаю, да. Я думаю, что не только в этой, но в частности и в этой. Слишком долго мы надеялись на тот капитал, на то, что нам досталось еще со времен оных.
Но этот вообще в 69-го года.
Наступает черта, где надо списывать, да, где надо вводить в строй новые. Это то, что понимает, и стратегия такая есть по развитию судостроения. Сейчас, как мы знаем, вот этим занимается ВТБ, банк, в частности, компания, вот, самое главное наше по строительству, и военных кораблей, и гражданских. Ну, здесь вот в какой-то степени мы, ситуация у нас, к примеру, с тем же ледокольным флотом очень хорошая, и атомным, и, скажем так, и не атомным, новые ледоколы уходят, и это ясно. Где-то надо подтягивать, а это важнейшее направление вот, для развития экономики, и, соответственно, это большая часть прибыли в бюджет государства, все, что связано с углеводородами. Поэтому все это в одной связке. И, конечно, это репутация, потому как то, что случилось, естественно, наверное, скажем так, наши недруги все это дело, особенно помешанные на экологии, кости нам промывают.
Понятно. Спасибо большое, Василий Алексеевич. Я вас благодарю. Василий Дандыкин был с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Так, оштрафовали, а куда деньги пошли? Почему не на ликвидацию аварии эти деньги пошли? В этом тоже вопрос, раз уж оштрафовали. Чем чиновники там не занимались в момент аварии, говорит Ирина, 074-я. Каждый чем-то занимался, и, соответственно, но, к сожалению, аварии не удалось избежать. И более того, по прошествии времени и формат чрезвычайной ситуации тоже меняли, расширяли районы действия режима чрезвычайной ситуации. Но вот пока расклад здесь такой. Да, в декабре была новость, что Роструд тогда оштрафовал Камыш Шиппинг, владельца танкера «Волга-Нефть-212», потерпевшего крушение берегов Черного моря за нарушение трудового законодательства. В ходе расследования установлено нарушение трудового законодательства. Они выражались в непроведении для экипажа танкера обучения по охране труда, обучению по оказанию первой помощи пострадавшим. За выявленные нарушения привлечено руководство как раз к административной ответственности в виде штрафа. Сообщается также, что... Что здесь еще было? Было. Да, судно «Волга-Нефть-212» построено в 1969 году в Петербурге. Это нефтеналивной танкер класса «Река-море», грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Так, после такой аварии будут ли новые инструкции приняты, новые должностные инструкции? Ну, скорее всего, будут. Потому что любые инструкции, они в любом случае пишутся... Очень часто дополняются, по крайней мере, после аварии и пишутся вообще кровью. Не случайно эта поговорка пошла, и поэтому сейчас мы наблюдаем ровно похожую историю. Что здесь еще из этой новости заслуживает доверия? Так, заслуживает внимания. Минтранс организует 500 компаний морского внутреннего водного транспорта. Власти оценят, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают обязательные требования при перевозке нефти и нефтепродуктов. Кроме того, будет проведена ревизия нормативной базы, которая регламентирует эти перевозки. Проверку провести состояние российского танкерного флота поручил Владимир Путин. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. Сегодня «Коммерсант» написал, что Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов. По данным газеты, ведомство подготовило поправку к закону об образовании. Согласно этой инициативе, по окончании обучения выпускникам предстоит 2 или 3 года проработать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в 2-кратном размере бюджетные затраты на обучение, говорится в публикации. При этом, по данным издания, также планируется внести изменения в систему штрафов для обучающихся на целевом направлении. Предполагается, что сумма возмещения увеличится вдвое, если целевик не выполнил свои обязательства по договору. Сергей Леонов с нами, глава Комитета Госдумы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, какой эффект это даст и в какой перспективе?
Ну, во-первых, законопроект не внесен в Государственную Думу. Это на уровне обсуждения, я так понимаю, в Минздраве эти инициативы высказываются, но они уже обсуждаются давно и по штрафам, и по обязательной отработке. И в целом этот вопрос уже назрел и даже, может быть, перезрел. И, конечно, эти решения необходимо принимать. Поэтому ждем законопроекта от правительства, и я уверен, что депутаты поддержат. Что даст? Ну, даст первое. Это насыщение первичного звена здравоохранения медицинскими кадрами, как, так скажем, врачами, так и медицинскими сестрами, фельдшерами, потому что сейчас там действительно проблема, особенно в регионах, с врачами. Не хватает врачей именно первичного звена, несмотря на те меры, которые правительство Российской Федерации и отдельные регионы предпринимают. Это первое. Второе, это предотвратит, так скажем, переток, ну, временный поначалу, по крайней мере, переток врачебных кадров из государственных, ну, в коммерческий сектор. То есть, получается, за государственные деньги мы готовим специалистов, а они работают в коммерческом секторе, не принося, так скажем, ну, условно, пользы государству, хотя у нас действительно есть кадровые проблемы с врачами и медицинскими сестрами. Поэтому в этом отношении это, конечно, позитивно. Плюс еще адаптация к профессии. То есть, студенты, которые заканчивают медицинские вузы и в профессию не идут. Ну, тогда вопрос, а зачем вы заканчивали медицинский вуз? Это достаточно дорогое обучение и крайне востребованная у государства, так скажем, специальность. Поэтому в этом плане тоже будет стимулировать все-таки принимать решения уже, ну, поступающим в вузы, абитуриентам или студентов там на первых-вторых курсах, с тем, чтобы они понимали, что им придется отработать. Если они не будут отрабатывать, то они будут компенсировать государство, затраченные на них, на их учебу, на их обучение средства.
Но, насколько я понимаю, у нас же существует еще целевой набор, и у медиков, да, в том числе, а там вроде, да, бы большая часть приема как раз это целевые места, так что принципиально должно измениться, да, если и так целевиков готовят?
Я понял. Значит, проблема в чем? Дело в том, что многие, которые берут студенты, которые берут целевые направления от тех или иных больниц, в том числе районных больниц и так далее, они в эти больницы не возвращаются. И им проще на данный момент выплатить определенную сумму денег, это даже не вся стоимость обучения на сегодня, и, соответственно, закрыть этот вопрос перед государством и пойти работать в то учреждение, в которое они хотят, в том числе и коммерческое учреждение. Но они изначально брали на себя обязательства. Есть определенные договорные отношения. Но вот эти штрафные санкции, или, так скажем, компенсационные, я бы штрафами это не называл, это компенсация, они, к сожалению, урегулированы в пользу выпускника. В пользу выпускника, а не государства. И в этом смысле многие, пользуясь льготами при поступлении по целевому набору, они фактически берут кредит беспроцентный. Ну, то есть я обучаюсь, а потом какую-то часть выплачиваю, зачем мне тратить деньги на обучение, ну и фактически обманывают государство. Поэтому, если ты обманываешь государство, ну, ты должен компенсировать те затраты, которые государство понесло, и не в полной стоимости, а еще условно заплатить проценты за те деньги, которые государство на тебя потратило. Мне кажется, это справедливо.
Сергей Геннадьевич, а здесь основная проблема в чем? Вот почему, например, не идут после обучения даже на бюджете там, в государственной, например, клинике работать по системе ОМС? Зарплаты маленькие или, например, не идут, не возвращаются в свои маленькие города и хотят сразу в больших городах остаться?
Ну, и разные причины бывают. Одна причина, вот я вам сказал, это фактически манипуляция. Это просто беспроцентный кредит и льготы на, при поступлении. Вторая причина, это действительно молодые люди, окончившие обучение, они не хотят возвращаться в малые города. И не потому, что там маленькая зарплата, не потому что, а потому что, может быть, они уже привыкли к тому городу, где они обучаются, либо у них уже появляется определенная линия профессиональной карьеры, роста, и они готовы дальше продолжать обучение, поехать в большие города, там понятно, что и клиники пооснащеннее, да, и специалисты, которые у них могут научиться, более квалифицированные, поэтому здесь вот такая может быть причина. Но все-таки чаще, безусловно, выпускники хотят сразу и все. Ну, это присуще молодежи, и поэтому они стараются каким-то образом трудоустраиваться, в том числе и коммерческий сектор. И коммерческий сектор очень много вытягивает, так скажем, и выпускников, и врачей из государственного сектора. Ну, конечно, в коммерческом секторе, во-первых, и пациенты попроще. Ну, это понятно, да, там нет таких тяжелых пациентов, и, ну, меньше в этом отношении проблем. Второе, зарплата получше. Побольше. И условия труда получше намного. И ответственности меньше. Потому что частные клиники берут те случаи, которые, ну, условно, они могут оказать услугу, вылечить. А сложные случаи, пожалуйста, идите в государственный сектор. Конечно, там проще, так скажем, работать и более, ну, высокая заработная плата, чем в частных клиниках, чем в государственных клиниках. Поэтому, конечно, многие выбирают именно такой подход.
Но, правда, чаще всего бывает, что один и тот же врач днем работает в государственной клинике, а вечером работает в частной.
Это на самом деле так. Но это, да, это больше относится к высокопрофессиональным врачам, потому что они, у них есть базовое, так скажем, место работы, они там завотделением или какой-то, ну, хороший специалист в своей области, ему, безусловно, поток пациентов очень большой и в государственной клинике, а в частной он подрабатывает, так скажем, направляя туда своих пациентов условных, да, которые готовы ему там дополнительно заплатить за внимание и за его, так скажем, более такой внимательный подход.
Но согласны ли вы, Сергей Дмитриевич, с тезисом, что основная проблема, например, утечки потенциальных кадров из медицины связана с хроническим недофинансированием этой отрасли в плане заработных плат?
Я не могу на 100% с этим согласиться. Потому что здесь много других проблем параллельных идет. И это не решается только заработной платой. Потому что если мы повысим условно заработную плату в Смоленске, вот от которого, от региона, которого я избран, да, там, ну, допустим, будет там 100 тысяч рублей средняя заработная плата там, у начинающего врача, в Москве она все равно будет 200. И все равно поедут в Москву. Если в Смоленске сделать 200, там будет 300. Понимаете, и тут не только заработными платами решается этот вопрос, он такой многофакторный, это вопрос оснащения клиник, потому что одно дело, мы в федеральном центре, врач работает, да, в новом, только что построенном, и с оборудованием, да, и с перспективами развития своего профессионального, либо он в центральной районной больнице работает, где и с оборудованием не так все хорошо, и условия труда похуже, да. То есть много разных мотивационных факторов, которые влияют на решение медицинского работника там и, ну, в том или ином учреждении работать. Но все хотят, безусловно, максимальных для себя положительных условий.
Спасибо большое.
Сама зарплата, конечно, не решает, но сейчас будут решения по зарплате в ближайшее время будут приняты.
Спасибо большое, Сергей Дмитриевич. Сергей Леонов был с нами, глава Комитета Госдумы по охране здоровья. Тогда просто не будут идти в медицинские вузы, будут идти в другие, где не нужно отрабатывать, говорит Сергей. А как вы себе, Сергей, представляете, люди, которые идут в медицинский, это люди, которые отдают себе отчет, ну, во-первых, идут они действительно по интересу. И плюс, вы не поверите, но со светлыми намерениями помогать людям. Пойти в медицинский институт – это не просто пойти, мне нужно срочно куда-то поступить. Вот мне нужно срочно куда-то поступить – это другие специальности. Я не буду даже перечислять. А медицинский вуз – это про другое. Но почему речь идет, почему так в штыки воспринимаете вот эту историю, когда государство пытается решить вопрос? Потому что сталкиваются с этим, что отучились, бюджетные деньги на это потрачены, потому что если бюджетные деньги потрачены, бюджет рассчитывает на то, что вы тоже пойдете работать, отучившись на бюджете. В медицинской сфере это очень остро вопрос стоит, кстати, как и в образовании. Вот, ну, про образование пока речи здесь такой нету, но вот про медицину, да. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, телефон. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Знаете, как, ну, что-то спорный закон такой, как
почему
он насчет
спорный?
Ну, хорошо, понятно, целевые, когда целевой набор, понятно. Почему бы не заключить вот прям жесткий контракт такой, что надо, что придется потом платить неустойку? И все это решать через суд. У нас все эти механизмы есть. Просто разберитесь с этими контрактами. Зачем что-то новое? Дальше. А если человек не целевым набором, а просто на бюджет?
Да. Так.
Да, ну, так. Ну, а что, менять конституцию? То есть лишать людей права на бесплатное образование.
Нет, это не лишение. Подождите, это не лишение права на бесплатное образование. Никто же не говорит об этом.
Тогда заключайте контракт.
Так, скорее всего, он будет. В других же вузах такое есть. Ну, в других же вузах такое есть. А в чем проблема здесь?
Все есть в нашем гражданском праве. Дальше. Есть такое, понимаете, плохой. И врач — это оксюморон. Многие не идут работать врачом вообще никуда. Я сейчас таких фамилий вам накидаю. Чехов, до Бибуришвили, да? То есть людей с врачебным образованием много в творчестве, допустим.
Так.
Потому что плохой. И врач — это оксюморон. Ну, не может врач быть плохим.
Понятно.
Тем более многие, ну, закончили вуз, а врач — это образ жизни. Там такая своеобразная, скажем так, трудовая этика, которая сложилась, наверное, со времен Средневековья. Да, который,
ну, так там, вывод ваш конечный какой?
Ну а зачем новые-то плодить законы? Ну со старыми разберитесь, поправьте
новые законы. Ну, интересная тема. То есть вместо законопроекта вы говорите, что можно урегулировать так. Но, может быть, не получается, потому что, скорее всего, за законопроектом, если действительно эта обязательная отработка для выпускников медицинских вузов будет введена, скорее всего, и при поступлении в институт, при заключении какого-то контракта будут оговорены условия. Потому что в других вузах это тоже уже есть. Ну что, вот люди, которые учатся в военном, например, университете, они же тоже подписывают, они там должны 5 лет отработать на государство, ну, по порядку направления, например, должны, получив с бюджета специальность. Вот, и идут. Поэтому за зарплату идут. Кто-то тут писал, это гарантированное рабство. С чего вы взяли, что это гарантированное рабство? Ну, просто вот есть один, который на бюджете отучился, например, на там лечебное дело. Вот на бюджете он отучился. Его отправляют, там, не знаю, в Смоленск отработать. А рядом с ним однокашник сидит. Он на коммерческой основе учился, и в тот же самый Смоленск отправляется работать. На ту же самую должность, в соседний кабинет. В чем принципиальная разница? Почему вы считаете, что тот, кто на контракте идет в условный Смоленск работать в поликлинику районную, он идет по доброте душевной и, соответственно, там нарабатывает свой опыт и соглашается на там не самую большую заработную плату, а его сосед, который на бюджете отучился, он идет в рабы? Вот, я не понимаю этой логики, честно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне подали рекордное число обоснованных жалоб на коллекторов. В 2024 году 9500 жалоб россиян на взыскателей долгов нашли подтверждение, подсчитали в службе судебных приставов. Давление взыскателей могло возрасти, потому что должникам было сложно перекредитоваться на фоне высоких ставок. Это эксперты уже допускают. РБК об этом пишет. В итоге количество жалоб стало на 36% больше, чем годом ранее. И новый рекорд за все время раскрытия такой статистики с 2019 года. Доля обращений, по которым факты нарушений со стороны взыскателей подтвердились, также оказалась максимальной за 5 лет 30%, 29% от общего числа рассмотренных заявлений граждан. Это 32 с лишним тысячи. Михаил Алексеев с нами. Он юрист проекта ОНФ за права заемщиков, главный редактор портала Финграмота.ру. РФ. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, означает ли это, что коллекторская деятельность нуждается там в упорядочении и более жестком контроле? Вернее, даже не только коллекторская, а деятельность взыскателей как таковых.
Ну, что является показателем жесткого контроля и упорядочивания? На мой взгляд, рост привлечения к ответственности как раз этим фактором и является. Если говорить серьезно, то вот эта статистика, которая вышла, она не обязательно нам может говорить о том, что взыскательская деятельность, ну, собственно, такая вот вся беспредельная, на наш взгляд, как раз таки речь идет о том, что все те рамки, в которые сначала вся эта деятельность была поставлена 230-м федеральным законом, а самое главное, вся та деятельность регулирующих органов и ну, общественных разных организаций этого профиля, и, конечно, ну, в первую очередь государство, она как раз-таки, ну, после принятия закона 230-го было много дополнительных изменений. И у нас же теперь взыскательной деятельности относятся не только коллекшн, да, но и те же самые микрофинансисты этим, по сути, занимаются, и банки. И здесь, на мой взгляд, совокупность факторов, в первую очередь, безусловно, действующие жесткие рамки подобной деятельности, будем так говорить, близко не к неотвратимости, значит, наказание за правонарушение, если такие допускают они, и, конечно, активность самих граждан. Я думаю, что в данном случае стоит говорить не о том, что все плохо, а о том, что здесь эта механика, эта сфера работает щепетильно и всегда конфликтная. Значит, это назовем ее индустрия, потому что всегда есть какой-то конфликт, одни должны, другие, значит, хотят, чтобы вернули, первые снова хотят, чтобы это было в рамках закона. То есть здесь всегда конфликт, он и будет, не будет нулевой показатель жалоб. Поэтому мы видим, что и служба на приставов, на наш взгляд, работает, добивается привлечение к административной ответственности, да, мы видим с вами о том, что именно речь идет не столько про количество жалоб, сколько про, про то, что привлекают к ответственности, потому что это разные показатели. Мы когда-то обсуждали, что на самом деле много необоснованных жалоб было сейчас, ну, скажем так, качество их улучшилось. Люди знают свои права.
То есть люди более аргументированно стали, наверное, жалобы подавать, да, с большей лучшей аргументацией. Но видите,
основная масса, тем более этих...
Основная масса, вы говорите?
Основная масса, да. Основная масса этих жалоб, ведь она связана с нарушением, значит, с нарушением норм, регулирующих там количество звонков. То есть мы не относим их к каким-то там жалобам, которые связаны, не знаю, там, с угрозой жизни, здоровью граждан. Это все равно единичные случаи. Речь идет о вот технических вещах, которые должны исполнять, безусловно, взыскатели. Ну, да, не всегда это возможно, но их наказывают рублем, поэтому рынок в этом смысле регулируется, и это, ну, на наш взгляд, показатель того, что все это было не зря. И все поправки.
Связано ли, например, все-таки количество жалоб, или даже не количество жалоб, а в целом жалобы с тем, что так как для коллекторов это все-таки вид бизнеса, то, соответственно, здесь, ну, как бы люди, например, не очень готовы морально к тому, что на них будут давить или с них будут взыскивать долги те, для кого эти самые взыскания долгов являются бизнесом. Моральный аспект такой. До сего... Я несколько раз просто сталкивалась с таким тезисом, что, мол, лучше бы приставы звонили, чем коллектора. То есть с коллекторами ругаются более активно, чем с приставами, считая, что это просто какие-то там ростовщики, которые пришли забирать свою долю.
Ну, знаете, давайте прямо говорить, мы деньги в долг берем у коммерческих организаций.
Это правда.
Мы же у них берем, не брезгуем, значит, брать этих, значит, капиталистов на деньги в долг.
Так.
Здесь вопрос, на самом деле, защитной реакции определенной. Самое главное, на мой взгляд, чтобы все было в рамках установленных законов, но понятные правила игры. Коллектор имеет право контактировать, но он должен делать, соблюдать закон. Ну, ровным счетом, как и банк должен соблюдать закон, и должник, и есть определенные последствия несоблюдения закона. Если у тебя есть просрочка, ну, есть разные механики, которые позволяют например, ну, взыскать тебе эти деньги, обратиться к приставам, звонить тебе с помощью коллекшена. Ну, так это устроено.
Спасибо большое, Михаил Александрович, я вас благодарю. Михаил Алексеев был с нами, юрист проекта ОНФ за права заемщиков, главный редактор портала finграмота.рф. Так, лучше бы мне звонили приставы, чем коллекторы, говорит наш слушатель. А почему лучше бы? Вам какая разница, кто звонит, если у вас просроченные долги? Главное, чтобы не мошенники, которые говорят, дайте нам ваш CVV, и вам не придется ничего делать. Вот, три цифры на обороте карты. Здесь что интересно, в службе ранее прогнозировали, что расширение контроля над банками МФО приведет к уменьшению количества жалоб на них. В ноябре 2024 года ФССП по поручению Дмитрия Григоренко, вице-премьера, начала масштабную проверку коллекторов. На тот момент надзорные мероприятия затронули 33 организации, в том числе банки и МФО. Поводом для проверок стал рост жалоб на взыскателей. Как следует из статистики службы, в прошлом году приставы провели 334 надзорных мероприятия по теме взыскания, почти в 12 раз больше, чем в 2023 году. Ну и базово, конечно, принималось решение о... Тогда отрегулирование деятельности коллекторов путем как раз вот жесткой законодательной регуляторики. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Есть у вас претензии к взыскателям или нет? Алло.
Нет, у меня есть замечание. Дело в том, что в отношении коллектора, я не буду называть, как это значит.
Что?
Надо обязательно вырабатывать закон.
Какой?
Закон, что который не оплатил, да? Вот. Чтобы было вложено в договоре, что поднимается такое. То есть это должно работать в суде.
Какие? Не очень поняла, что должно там работать. Коллекторы и мошенники – это почти одно и то же. У тех откуда-то база данных, и те требуют денег, говорит Сергей. Нет, подождите. Коллекторам ваши долги продают. Те организации, которым вы должны. А не просто коллектор пришел, и вы оказываетесь должны, например, и банку, и коллекторскому агентству. Это так не работает. Более того, если с ними по-человечески разговаривать, то, в общем-то, там не бежать, не страшиться, ничего, то там голову в песок не прятать, то считайте, что с вами разговаривают просто люди, которым делегировали обязанность по взысканию долгов с вас. Здесь можно, конечно, крамольную фразу произнести: платите по счетам, и у вас не будет болеть голова, ровно как платить налоги и спите спокойно. Но вот, видите, не везде это работает, потому что есть, конечно, проблемы, и нечасто люди, которые сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами и которые оказываются в долгах перед кредитными организациями, им сложно отрегулировать этот вопрос, найти, может быть, общий язык с этой организацией, и понятно, что и сами, например, банки не всегда навстречу идут, поэтому потом разбираться приходится уже с самими коллекторскими агентствами, и тут, конечно, не без скандалов. Новости мы продолжим.